Говорит Радио Свобода. Год после теракта в небе над Синаем, крупнейшей катастрофы в истории российской авиации, жертвами которой стали 224 человека.
Амалия Вишнева, потерявшая в авиакатастрофе единственного сына, вспоминает, как она не хотела, чтобы он летел в Египет вскоре после того, как российская авиация начала помогать правительственным войскам Сирии.
Как меняется отношение россиян к участию России в сирийском вооруженном конфликте?
Та картинка, которую они видят и которая ими воспринимается как весьма позитивная, потому и выглядит позитивной, что никак не связано с какими-то реальными серьезными жертвами, потерями и так далее.
Протесты против концерта Дениса Мацуева в Америке. Влияет ли политическая позиция музыканта на его творчество?
Человеческая позиция людей, которые подписали вот эти письма и относятся к этой проблеме вот таким образом, она не может не сказаться на музыке. Абсолютно не видно. Это невозможно.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 31 октября. И сегодня исполнился ровно год со дня крушения лайнера А-321 авиакомпании «Кагалым-Авиа». Он следовал по маршруту из Шарм-эш-Шейха в Петербург и взорвался в небе над Синаем. Все 224 человека, находившиеся на борту авиалайнера, погибли. Катастрофа, произошедшая через считанные дни после начала военной операции российских войск в Сирии, стала крупнейшей в истории российской авиации. Следствие долго отказывалось признавать, что крушение лайнера – результат террористического акта на его борту. А обещание властей установить памятник погибшим остается лишь обещанием. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Лайнер А-321 авиакомпании «Кагалым-Авиа» вылетел из Шарм-эль-Шейха в Петербург 31 октября 2015 года в 5:51 утра или в 6:51 по московскому времени. Через 23 минуты он исчез с радаров. Вскоре появились сообщения о его крушении над Синаем, а также о том, что все 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. Далеко не сразу российские власти официально признали, что авиакатастрофа произошла в результате теракта, хотя западные эксперты говорили об этом с первых дней. Родственники погибших испытали весь ужас трагедии и связанных с ней процедур – опознание тел, ожидание результатов генетических экспертиз останков, похорон. Больше двух недель никто не мог им сказать, что же на самом деле произошло с самолетом, хотя американские и британские эксперты, ссылаясь на спецслужбы своих стран, в первые же дни после катастрофы заявили, что она произошла в результате теракта, а ответственность за него взяло на себя Синайское подразделение террористической группировки ИГИЛ. В России больше двух недель основной версией следствия оставалась техническая неисправность самолета. В качестве причин его крушения рассматривались возможный износ оборудования, взрыв литиевой батареи или топливного бака. В то же время авиасообщение с Египтом было прекращено. Только 16 января глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в небе над Синаем случился теракт. На обломках лайнера и на вещах погибших были обнаружены следы самодельного взрывного устройства. В конце ноября родственники погибших обратились в средства массовой информации с открытым письмом, в котором говорилось о том, что Следственный комитет дает им слишком мало информации о ходе расследования, что их нервы не выдерживают постоянного переноса сроков выдачи тел. Когда утих шум, поднятый в связи с авиакатастрофой, люди почувствовали себя брошенными один на один со своей бедой. Возможно, это письмо, фрагменты которого были опубликованы во многих СМИ, возымело свое действие. Большинство родственников смогли похоронить своих погибших до того, как с момента их гибели прошло 40 дней. Амалия Вишнева, потерявшая в авиакатастрофе единственного сына, вспоминает, как она не хотела, чтобы он летел в Египет вскоре после того, как российская авиация начала помогать правительственным войскам Сирии.
Готова я тоже сама по жизни всем протягивать руку. Просто нужно было, на мой взгляд, информировать людей в покупке туристической путевки. Туристическая компашка, она должна была сказать: вы знаете, а там вот рядышком беспокойство. И Росавиация тоже должна была сказать, что эти воздушные коридоры небезопасны, предупредить людей. Наши закрыли коридоры на Египет, последовав примеру зарубежных авиакомпаний, другие страны закрыли, и только потом наши закрыли.
Амалия Вишнева считает, что следователи не напрасно тянули с результатами экспертизы и выдачей останков погибших.
Находили информацию, что ранее было не опознано 7, а сейчас 6. Сначала стали выдавать только тех, кто опознал визуально, а потом, когда увидели, что начались ошибки, что даже вот одна дочка говорит, это маникюр моей мамы, а другая говорит, нет, у моей мамы такой же маникюр. Одна готова была пригласить даже мастера и говорить, что она скажет, что это маникюр она делала. И в конечном итоге так и получилось, что вот из-за этого маникюра отдали тело вторым людям, а уже по ДНК получилось, что все-таки это маникюр той первой женщины, дочь, которая была права, что это ее мама маникюр. И вот они тогда закрыли и сказали, так, все визуально, если вот такие пошли, два человека претендуют на одно тело, закрываем. И поэтому мы ждали, и мы хотели еще 40 дней, чтобы это похоронить. И поэтому, когда мы уже узнали, что ДНК уже готовы, но что-то они начинают поджидать, мы их поторопили, придя туда, Следственному комитету, сделайте нам, пожалуйста, до 40 дней. Они это сделали.
Депутат Законодательного собрания Петербурга 5-го созыва юрист Александр Кобринский считает, что весь этот год публичное освещение авиакатастрофы над Синаем было подчинено политической конъюнктуре.
В то время, как, например, во всем мире все прямо и откровенно говорили, что это теракт. Даже я уже успел проконсультироваться со специалистами, которые тоже мне однозначно заявили, что не может быть ничего, кроме как теракт. Почему-то вот наши власти с упорством, достойным лучшего применения, террористический акт отрицали, и только когда это стало совершенно очевидно, признали этот факт. А на самом деле признание этого факта означало, что российские спецслужбы поморгали террористическую угрозу. Во-вторых, совершенно было понятно, что вот этот теракт является ответом на вступление России в войну в Сирии. И это та плата, которую России пришлось уже внести за эту войну, которая неизвестно, нужна России или нет. Поэтому, конечно, все так и затягивалось, и решалось на высшем уровне и так далее.
Предполагается, что памятников погибшим будет 3. Один – сад памяти во Всеволожске, другой – памятник над братской могилой с неопознанными останками на одном из петербургских кладбищ, и третий – православный храм в Красносельском районе. Храм уже вызвал споры. Группа местных жителей выступает против, считая, что в первую очередь надо строить детские сады. Александр Кобринский полагает, что христианский храм в память о людях разных конфессий возводить нельзя.
Как будто все погибшие были православными. Это просто бестактно, на мой взгляд. Так никогда не делается. Есть песня о том, что на братских могилах не ставят крестов. Именно потому, что люди могли быть разного вероисповедания. Не принято это делать. Из уважения к этим людям. И здесь то же самое. Из уважения к погибшим, среди которых, как мне известно, были не только христиане, были иудеи, были, наверное, и мусульмане, были атеисты. Просто нельзя ставить помимо их воли никакие кресты.
По сведениям Кобринского, с планами соорудить церковь согласны не все родственники погибших. Политик считает бестактной ситуацию, когда людей вынуждают протестовать против строительства храма. Он уверен, что в память о жертвах катастрофы над Синаем нужно поставить нейтральный гражданский памятник. Татьяна Вульская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Несмотря на продолжающееся участие России в сирийской войне, российским спецслужбам удалось за год не допустить новых крупных терактов, отмечает российский политолог Николай Петров. Возможно, с этим связаны и опубликованные сегодня результаты опроса Левада-центра, согласно которым большинство россиян считает, что Россия должна продолжать вмешиваться в происходящее в Сирии. Другой вопрос состоит в том, как долго экономическая ситуация в России позволит Владимиру Путину воевать на Ближнем Востоке. Николай Петров считает, что у Кремля есть две опции – выйти из сирийской игры, сэкономив деньги для поддержания экономики страны на период до президентских выборов 2018 года, или провести эти выборы досрочно. С Николаем Петровым побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Год назад, когда началась сирийская кампания Кремля, произошел взрыв российского самолета над Синаем, вы предполагали, что угроза терактов в России против россиян во всем мире вырастет. Тем не менее, с тех пор не произошло, в общем, ни одного крупного теракта, сравнимого с этим ни в России, ни в других странах, именно направленных против россиян. Как вы думаете, почему так произошло?
Мне кажется, что службы безопасности достаточно активно вели себя, и в этом смысле взрыв самолета над Синаем послужил таким очень серьезным сигналом, который способствовал дополнительному вниманию и принятию дополнительных мер безопасности, не говоря уже о том, что в ряде случаев были сокращены контакты, особенно с теми странами, где службы безопасности российские не могли контролировать ситуацию как-то Египет и Турция. И в этом смысле была минимизирована отчасти опасность терактов и были приняты дополнительные меры безопасности, которые в совокупности, по всей видимости, и привели к тому, что кроме теракта, который произошел год назад, масштабных терактов мы пока больше не видели.
Тем не менее, угроза таких терактов, на ваш взгляд, сохраняется?
Да, конечно. Я думаю, что, вообще говоря, развитие событий на Ближнем Востоке и связанные с ними события по контуру уже российских границ, безусловно, это очень серьезная опасность терактов. И здесь даже непонятно, когда эта опасность выше, то ли тогда, когда российское участие в конфликтах выглядит более успешным, что ли, и исламисты оказываются в более слабом положении, то ли тогда, когда ситуация, как в Сирии, находится в таком непонятном и неустойчивом равновесии. Мне кажется, что опасность такого рода терактов, она никак не уменьшается, независимо от успеха или неуспеха вмешательства в те конфликты, которые идут за пределами России.
Судя по опросам общественного мнения, ну, например, по опубликованному сегодня опросу Левада-центра, опасения россиян стали уже более глобальными. Теперь их больше волнует не угроза терактов, а риск начала Третьей мировой войны из-за конфликта России и Запада в связи с войной в Сирии. При этом подавляющее большинство опрошенных уверено, что Россия должна продолжать вмешиваться в сирийский конфликт. Как это, на ваш взгляд, можно объяснить?
Мне кажется, что отношение к сирийскому конфликту, оно сегодня объясняется рядом причин. В первую очередь тем, что информацию об этом конфликте россияне черпают из телевидения, и тем, что та картинка, которую они видят и которая ими воспринимается как весьма позитивная, потому и выглядит позитивно, что никак не связано с какими-то реальными серьезными жертвами, потерями и так далее. Да, и в этом смысле реакция российских властей на теракт прошлого года над Синаем, она показательна, потому что объявление о том, что это был теракт, оно состоялось там через 3 недели после самого происшествия, как раз потому, что очевидная увязка произошедшего с началом активного вмешательства России в войну в Сирии, она воспринималась Кремлем как крайне негативная в целях как раз пропагандистских и с точки зрения восприятия того, что происходит в Сирии общественным мнением. Мне кажется, важно понимать, и опросы как раз демонстрируют это, что Сирия является такой немножко абстрактной картинкой виртуальных таких успехов, которые воспринимаются позитивно, но совсем не могут даже уравновесить те проблемы, которые россияне видят в ближнем, что ли, окружении. Да, то есть Сирия в этом смысле никак не влияет на, или вернее, может и влияет, но незначительно на там популярность власти, поддержку ее со стороны граждан и так далее. Да, то есть пока картинка красивая, пока это не выглядит ни кроваво, ни обременительно, россияне склонны поддерживать то, что там происходит, но даже когда их опрашивают о доверии самым разным институтам, правительству и так далее, они выказывают падение этого доверия, несмотря на вот эти виртуальные успехи в Сирии. В этом смысле здесь разорваны немножко затраты и результат. Да, сегодня люди оцениваются скорее позитивный с их точки зрения результат, потому что о нем они знают только по средствам массовой информации, которые дают достаточно однозначную трактовку событий, а затраты никак они не видят и никак не связывают те проблемы, которые для них выглядят значительно более остро, а именно связанные с падением уровня жизни, с кризисными явлениями, экономики и так далее, с тем, что происходит на Ближнем Востоке.
В начале этого года вы говорили, что сирийская операция для Владимира Путина – это поиск нового общего врага, который позволил бы уйти от конфронтации с Западом по поводу Украины. Удалось ли Путину, на ваш взгляд, добиться этой цели? На первый взгляд, произошло абсолютно обратное. В списке тем, являющихся причиной этой конфронтации, Сирия не вытеснила Украину, а добавилась к ней.
Я думаю, что сегодня еще слишком рано судить о том, удалось или нет, то, что происходит сегодня в Сирии в связи с российским вмешательством в плане решения проблем и власти внутри России, и взаимоотношений с Западом. Мне кажется, что вот как раз та эскалация, которую мы сегодня видим, это не столько поступательное движение, сколько эскалация перед тем, как мы увидим нечто вроде новой разрядки, и чем более серьезно выглядит ситуация сегодня, тем как бы более высоки с точки зрения Кремля шансы о чем-то договориться с Западом. Да, и в этом смысле то, что Путин недавно сказал на Валдайском форуме, говоря о заявочной позиции, мне кажется, в полной мере относится к тому, что происходит в Сирии. Если оценивать ситуацию по состоянию на сегодняшний день, то, конечно, это нельзя отнести к внешнеполитическим и внутриполитическим успехам Кремля, но я думаю, что эта ситуация очень серьезно может меняться уже в ближайшее время, в течение, скажем, месяца. Или в любом случае до конца года.
Вы имеете в виду результаты президентских выборов в США, тот факт, что там будет новый президент?
Я имею в виду не столько результаты президентских выборов, сколько то, что, мне кажется, до конца года Кремль должен определиться относительно, собственно, российских выборов. А это связано с деньгами, которые необходимы для того, чтобы дожить до выборов, не приближая их и не меняя радикально социальную политику, что ведет к негативным для Кремля результатам. Да? То есть мне кажется, что Кремлю нужны деньги для того, чтобы спокойно дожидаться выборов 2018 года, и эти деньги можно взять только на финансовых рынках мировых, для чего необходимо улучшать отношения с Соединенными Штатами. Да, то есть выборы американские, они принципиально важны, потому что определится администрация, определятся политики, с которыми можно будет выстраивать отношения по-новому, а действующая администрация, уходящая, понятно, она в этом качестве Кремль не особенно устраивает.
Вот если получится так, что договориться даже после американских выборов не удастся, ну, скажем, если в Вашингтоне к власти придет команда Хиллари Клинтон, если она будет настроена к Москве очень жестко, и если представить себе, что Россия и из сирийской игры не выйдет, и не удастся найти компромисс по Украине, какие опции будут на столе российской власти в 2017 году? Можно ли бесконечно ничего не менять и использовать оба этих конфликта для того, чтобы отвлекать внимание людей от внутренних проблем?
Беда в том для российской власти, что эти конфликты уже не очень отвлекают внимание людей от внутренних проблем, и мы видим, что последние месяцы тренд на снижение уровня доверия, уровня популярности не только всех остальных институтов и правительства, но и, собственно, президента. А это очень опасно для власти, и возможности повышения этой популярности за счет возгонки каких-то внешнеполитических сюжетов, эскалации, конфронтации с Западом и так далее, мне кажется, они практически уже достигнуты, исчерпаны, и дальше здесь ничего сделать, по-видимому, нельзя. Поэтому я бы считал, что если не получится договориться с Западом, снизить уровень конфронтации и взять деньги, на которые можно купить время до очередных выборов 2018 года, то Кремлю надо будет решать вопрос с досрочными выборами, потому что иначе на кону окажется полное исчерпание финансовых ресурсов до президентских выборов, и, соответственно, свобода рук после самих президентских выборов будет очень и очень сильно ограничено. Поэтому-то я и считаю, что до конца года мы увидим достаточно серьезное развитие, включая, возможно, и резкий поворот или попытку резкого поворота в отношении Запада.
С политологом Николаем Петровым беседовал Марк Крутов. В заключение темы добавлю, что согласно данным вышеупомянутого опроса Левада-центра, 48% россиян опасаются, что обострение отношений России с Западом по поводу Сирии может перерасти в Третью мировую войну. В то, что России и Западу удастся договориться по поводу разрешения конфликта, верит треть опрошенных. За год, прошедший с начала российской операции в Сирии, это число уменьшилось на 14 процентных пунктов. Почти половина россиян, 14%, определенно да, 35% скорее да, считает, что России следует продолжать вмешательство в сирийский конфликт. 28% респондентов заявили, что России следует уйти из Сирии, еще четверть затруднилась с ответом. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Еще одна горячо обсуждаемая тема последних дней – хотела ли Россия с помощью своих агентов помешать вступлению Черногории в НАТО? Грозят ли Балканам тайные операции с целью дестабилизации в регионе? Черногорские власти заявляют, что ими предотвращена попытка террористической атаки, которую готовила спецгруппа, имевшая покровителей в Сербии и России. Рассказывает наш корреспондент на Балканах Юлия Петровская.
Секретарь Российского Совета Безопасности Николай Патрушев, уверенный на Балканах, приезжал на днях в Белград, чтобы закрыть российское досье и не допустить масштабного скандала. Подробности плана по захвату государственных учреждений Черногории прокурор Милевой Катнич сообщил еще неделю назад. Однако, зная об острой политической борьбе в Черногории, многие продолжали воспринимать эту информацию о готовившейся террористической атаке с некоторым скептицизмом. Особое внимание к этому делу привлекла история с высылкой из Сербии нескольких российских граждан, о которой сообщили сербские журналисты во время визита Николая Патрушева в Белград. Согласно официальной версии, глава Совбеза обсуждал с руководством Сербии возможность подписания в следующем году некого меморандума в области безопасности, не имеющего обязывающей юридической силы. Однако многие наблюдатели посчитали это маскировкой на фоне обострения ситуации в регионе и политических заявлений о причастности России к попыткам дестабилизации в Черногории. В связи с этим эксперты обращают внимание на то, что Патрушев приехал в Белград вскоре после заявлений премьер-министра Сербии Александра Вучича по поводу событий в Черногории. Перед визитом Патрушева Вучич рассказал журналистам о выявлении на территории Сербии групп, готовивших нелегальные действия в отношении Черногории и задержании некоторых граждан. Эти люди, по его словам, вели слежку за черногорским премьером Мило Джукановичем и передавали информацию о нем другим лицам. У них было изъято 125 тысяч евро, униформа и другие предметы. «Во всем этом есть иностранный элемент», — сказал журналистам Вучич, подчеркнув, что сербское государство не имеет никакого отношения к действиям против Черногории. Во время визита Патрушева Вучич не стал полностью опровергать сообщения о выдворении из страны российских граждан, но отказался обсуждать ситуацию, сославшись на закон, который не позволяет ему говорить о таких делах, и указав на сложность положения, в котором оказалась Сербия. Позднее Российское министерство иностранных дел опровергло сообщение о высылке российских граждан из Сербии, грубо исказив при этом комментарий самого сербского премьера по этому вопросу. По версии российского МИДа, Вучич якобы назвал сообщение о высылке российских граждан полной дезинформацией. Расследование попытки силового захвата государственных учреждений и дестабилизации в Черногории, а также высказываемые на Балканах оценки о причастности России к подобному сценарию, в Москве официально не комментирует. По данным следствия, в Черногории 5 вооруженных групп численностью 60 человек, переодетые в форму черногорской полиции, после выборов, то есть вечером 16 октября, намеревались захватить здание парламента, перед которым собирался провести свой митинг радикальный демократический фронт, получивший открытую политическую поддержку из России. Предполагалось открыть стрельбу по митингующим, чтобы спровоцировать столкновение и штурм парламента. Планировался и арест руководителей республики, включая премьера Мила Джукановича. Черногорский спецназ при этом должен был быть блокирован на его базе, полагает следствие. Одну из этих групп численностью 20 человек удалось задержать на территории Черногории в ночь накануне выборов, о чем официально власти сообщили в день голосования. Все задержанные граждане Сербии. Эту группу возглавлял бывший командир сербской жандармерии Братислав Дикич, отправленный несколько лет назад в отставку на фоне сообщений о подозрениях в создании им преступного сообщества по организации рэкета и убийств. Президент Черногории Филип Вуянович полагает, что реализация подобного сценария привела бы к самой большой трагедии в современной истории страны, которую хотели превратить, как он сказал, в территорию хаоса и анархии. Эксперты на Балканах не берутся однозначно утверждать, связана ли Россия как государство с попыткой дестабилизации Черногории, однако многие из них считают очевидной роль России в финансировании антизападной оппозиции в Черногории, прежде всего Демократического фронта и ее вмешательство во внутренние дела. В Москве в последние месяцы не скрывали заинтересованность в усилении позиций противников нынешнего черногорского режима, о чем свидетельствуют многочисленные заявления российского МИДа и партии «Единая Россия», а также пропаганда в средствах массовой информации, направленная на дискредитацию как самого Джукановича, так и выборов 16 октября. О настойчивых попытках России повлиять на исход выборов в Черногории, чтобы затормозить ее завершающуюся в 2017 году интеграцию в НАТО, говорит в интервью «Радио Свобода» колумнист черногорского портала «Аналитика» Слободан Йованович.
Если говорить о готовившемся нападении, то ясно, что такая операция может быть осуществлена только если есть поддержка или, по крайней мере, союзников в политических структурах. Если происходит свержение власти, то кто-то ведь должен ее наследовать. Что касается российского влияния, то черногорские оппозиционные партии очень близки к «Единой России», регулярно приезжают в Москву, подписывают совместные документы. Избирательная кампания оппозиции была очень хорошо организована, причем не только Демократического фронта, но и такой небольшой партии, как демократы. Нет сомнения, что Россия финансировала оппозицию. К слову, в последнее время Черногория была буквально наводнена долларами, хотя официальная валюта здесь евро, и в таком количестве долларов здесь обычно не бывает. Политика России по поддержке оппозиции, очевидно, продолжится, и она будет и дальше пытаться дестабилизировать Черногорию через своих доверенных лиц. Оппозиция же попытается устроить уличные протесты и подвергнуть обструкции работу парламента и нового правительства, которая, вполне возможно, не продержится до конца мандата.
Насколько сейчас стабильна ситуация в Черногории с точки зрения безопасности и в политическом плане?
Ситуацию нельзя назвать стабильной. Не все участники террористических групп задержаны. Неясно, находятся ли они в Черногории или за пределами страны. Так что многое будет зависеть от расследования и дальнейшего развития событий. Стоит добавить, что на Балканах по-прежнему сильно националистическое течение, и напряженность и столкновения провоцируются не только в Черногории, но и в Хорватии, и в Боснии.
Говорит в беседе с радио «Свобода» Слободан Йованович. Елена Милич, возглавляющая Центр евроатлантических исследований в Белграде, полагает, что нынешняя ситуация в структурах безопасности на Балканах может привести к новым операциям по дестабилизации обстановки.
Следует иметь в виду, что в Сербии нет демократического контроля над вооруженными силами. Они в значительной степени находятся под влиянием тех, кто в период конфликта в 90-х совершал преступления, а также националистов и антизападно настроенных кадров. Боюсь, что они постепенно устанавливают контроль и над какими-то сегментами внутренней и внешней политики Сербии. Считаю, что такие люди могут быть завербованы в интересах каких-то групп или государств. Поэтому все последние события следует рассматривать в этом контексте. Если вспомнить, каким образом Россия посылала в Крым зеленых человечков, и то, как агрессивно писали некоторые СМИ о черногорском правительстве, меня не удивляют сообщения о том, что специальные группы, подобно зеленым человечкам, были направлены в Черногорию, чтобы объявить вне закона выборы и установить там режим, который бы противодействовал евроатлантической интеграции. Показательно, что сразу после этого приехал Патрушев. После его визита в 2013 году началось очень серьезное давление на Сербию в вопросах усиления сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Произошла активизация российской пропаганды и попыток усиления российского влияния. Вполне вероятно, что сейчас он приезжал, чтобы оказать давление на Сербию, чтобы она прикрыла дело, связанное с выдворением российских граждан.
Вы упомянули крымский сценарий. Вы полагаете, что Россия могла бы предпринять на Балканах и какую-то военную операцию?
Российские самолеты не смогут прилететь через страны НАТО, Болгарию и Румынию, но есть вероятность того, что для операции по дестабилизации на Балканах могут быть привлечены местные граждане, в том числе люди из плохо контролируемых сегментов системы, готовые участвовать в незаконных и насильственных действиях. А системы не являются стабильными и не находятся под демократическим контролем ни в Македонии, ни в Косово, ни в Боснии. Так что подобные сценарии возможны. Евросоюз отказывается признать, насколько сегодня опасно российское влияние, которое препятствует реформам в регионе. Запад отказывается обсуждать состояние систем безопасности в регионе, фокусируясь на вопросах коррупции, положения в СМИ, отказываясь понимать, что все это является последствием отсутствия верховенства закона и нарушения концепции разделения властей.
Говорит Елена Милич.
С экспертами беседовала корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 31 октября, и прежде чем перейти к подробному обсуждению очередных тем, коротко о том, на какие новости я и мои коллеги обратили внимание сегодня. В Орле неизвестные надели мешок на голову памятника Ивану Грозному. На фотографии, опубликованной в сообществе «Типичный орел» в социальной сети ВКонтакте, Также видно, что на морду коня повесили табличку с надписью «Духота-то какая, темнота». Памятник царю Ивану Грозному в Орле открыли в середине октября. В ответ на это художник Владислав Гультяев установил в Канске альтернативный памятник русскому царю в виде окровавленного кола. 28 октября стало известно, что его спилили. Защита блогера Руслана Соколовского обжаловала его арест по делу об оскорблении чувств верующих и экстремизме. Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви будет ходатайствовать о смягчении наказания молодому человеку только в случае, если тот принесет публичные извинения. В минувшую пятницу блогера взяли под стражу в зале суда и поместили в следственный изолятор. Соколовского задержали вскоре после того, как он опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлена его игра в Pokemon Go на смартфоне, в том числе в храме на крови в Екатеринбурге. Компанию «Норильский никель» оштрафовали за загрязнение реки Долдыкан. «Норникель» признали виновным в нарушении требований к охране водных объектов. Штраф по этой административной статье составляет от 30 до 40 тысяч рублей. 7 сентября в социальных сетях появилась фотография рек Долдыкан и Купец под Норильском с окрашенной в красный цвет водой. В комментариях к фото высказывались предположения, что причиной появления кровавой воды могла стать утечка отходов с Надеждинского металлургического комбината. В Москве на 102-м году жизни умер актер Владимир Зельдин. Зельдин сыграл более чем в 40 фильмах. Одной из первых работ для него стала роль в комедии 1941 года «Свинарка и пастух». Другими известными киноработами Зельдина стали роли в фильмах «Карнавальная ночь», «Укрощение строптивой», «Дядя Ваня», «С тобой и без тебя», «Женщина в белом», «Десять негритят». В 1946 году Зельдин дебютировал в роли Альдемара в «Учителе танцев» Лопе де Веги на сцене Центрального академического театра Российской армии, где работал более 60 лет. Обращу внимание наших слушателей, что памяти Владимира Зельдина посвящен сегодняшний выпуск программы «Грани времени», который на волнах Радио Свободы ведет Владимир Карамурза. Первый эфир в 21 час по московскому времени, повторы в час ночи, 8 и 11 часов утра во вторник. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». В социальных сетях в последние дни новый всплеск споров вокруг недавнего заявления художественного руководителя Московского театра «Сатирикон» Константина Райкина, в котором он обвинил власти в цензуре и давлении на деятелей искусства. Одни поддержали Райкина и выразили восхищение его смелостью, другие выразили сомнения в его искренности и припомнили ему слова в поддержку действий властей, объясняя нынешнюю решительность Райкина финансовыми трудностями, которые сейчас испытывает «Сатирикон». Масло в огонь подлила информация о том, что Райкин и министр культуры России Владимир Мединский уладили конфликт, якобы принеся друг другу извинения. Мой собеседник, автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Итак, Иван, последние дни изобиловали заявлениями по поводу выступления Константина Райкина. Какие бы вы выделили, что самое интересное?
Надо сказать, что это уже не первая серия этого затянувшегося уже обмена репликами, фразами, мнениями, оценками. Началось все уже больше недели назад, когда Райкин выступил со своей оппозиционной антицензурной речью. А вот нынешняя серия, не знаю, последняя ли она, случилась в эти выходные, когда Министерство культуры заявило о том, что Мединский и его заместитель встречались с директором театра «Сатирикон», правда, не самим Константином Райкиным, и, как говорится на сайте министерства, договорились обо всех спорных вопросах. В первую очередь, я так понимаю, тут имелось в виду финансирование. И там же говорилось, что Мединский и Райкин принесли друг другу свои извинения. Вот эта новость, которая, повторюсь, пришла от Министерства культуры, она очень многих снова взволновала. И раньше говорили о том, что в основе выступлений Райкина лежит в первую очередь борьба за финансирование театра. И много комментариев, связанных именно с этим. Например, такие. Несколько сот миллионов рублей от Минкультуры. Вот цена свободы творчества по Райкину. А все кинулись обсуждать свободы. Айдер Муждабаев. Господи, правда поверили, что с ног до головы облизанный властью, всю жизнь сосавший бюджет, за правду борется? Россия точно неизлечима, если даже вроде бы умные поддались. Или такая журналистка националистического толка Наталья Холмогорова. Ну вот и помирился Райкин с кровавым режимом, его сталинской цензурой. Взаимно извинились, денег ему дадут сколько надо, все норм. А как совестливые люди его поддерживали? Какие открытые письма писали, как негодовали, что режим совсем распоясался и такого дальше терпеть нельзя? Нет ли для них чего-то унизительного в этом? В пику этому пытается выступить Денис Драгунский. Его реплика звучит так. Я как-то не очень понимаю, отчего все накинулись на Райкина из-за его примирения с Минкультом. Он что, взял свои слова назад? Заявил, что цензура нужна, а погромщики на выставках правильно поступают? Он что, должен был взять ружье и уйти в леса, написать заявление об уходе, эмигрировать, вступить в Парнас? Самое милое, что его упрекают в том числе и люди старшего поколения. Те, кто не поперхивались дотированным батоном по 13 копеек, а то и работали в советских СМИ. Но на этом полемика сегодняшняя и вчерашняя тоже не заканчивается. Неожиданно театр «Сатирикон» и Министерство культуры нашли новый повод для обмена репликами. Театр «Сатирикон» выпустил, как мне кажется, совершенно обтекаемый, безобидный, ничего не провоцирующий пресс-релиз, в котором уточнял некоторые детали встречи руководства театра с министром. Там, в частности, говорилось о том, что Райкина на встрече не было, он был в отъезде. И, видимо, то, что разозлило Минкульт, говорилось, что сам Райкин извинений Мединскому не приносил. По этому поводу Министерство культуры написало еще один огромный пресс-релиз. Опять же, нет смысла его зачитывать, но по тону, которым он был написан, полное ощущение, что министерство, ну не знаю, снова обиделось на Райкина, и, может быть, из всего этого последует какое-то продолжение.
Ну а какие-то программные заявления новые в его поддержку или против него были от каких-то известных деятелей?
Да, безусловно, были. Это происходило в основном еще до этих заявлений от Министерства культуры. Я бы отметил, конечно же, пост Владимира Познера на его собственном сайте, в котором он поздравляет Райкина с недавним выступлением, выражает ему свою полную поддержку и заканчивает свое письмо следующим образом. «На самом деле в ваших критиках и противниках говорит неграмотность, комплекс неполноценности, жажда разрушения и полное отсутствие толерантности ко всему, что им не по душе. Еще раз поздравляю вас, одного из немногих художников, у кого хватило мужества назвать вещи своими именами». И кроме этого, наверное, назвал бы то, что вошло в сегодняшний обзор. Это текст писателя Андрея Константинова, опубликованный питерским сайтом Фонтанка.ру. Там он пишет о том, что Константин Райкин не является его кумиром, и театральная эстетика Райкина тоже ему не близка, но он, тем не менее, готов подписаться под всем, что сказал Райкин, и считает, что это вещами из серии «Волга впадает в Каспийское море».
Совершенно очевидно, что по поводу выступления Райкина еще будут какие-то заявления, может быть, какие-то повороты сюжетов. На ваш взгляд, среди того, что появилось в сети, есть ли, может быть, какая-то цитата, которая подводит итог всему тому, что происходит вокруг выступления Константина Райкина?
Я думаю, что да. В той ситуации, как она сложилась на сегодняшний день, ее очень хорошо резюмирует журналист Олег Пшеничный. Вот его пост в Фейсбуке. Казус Райкина говорит о том, что околопутинский консенсус умолчания объективно дает незапланированные трещины, которые невозможно скрепить ни воплями бесноватых клоунов, ни извинениями малохольных комсомольцев. Вектор случившегося ясный и понятный, независимо от генеральной мотивации возмутителя спокойствия и независимо от привлеканий окружающих наблюдателей. За телевизионной картинкой идут другие процессы. У системы нет ни стабильности, ни сбалансированности. Нужно смотреть вперед и заниматься делом в меру сил и талантов.
Это был Иван Беляев, автор сегодняшнего обзора социальных сетей «Цитаты свободы». Полностью обзор под заголовком «Примирился с кровавой цензурой» можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. И продолжим тему взаимоотношений власти и людей искусства. В США прошли очередные гастроли известного российского пианиста Дениса Мацуева. Они в очередной раз сопровождались акциями протеста из-за того, что Мацуев, как и еще сотни российских деятелей культуры, в свое время подписал письмо в поддержку позиции президента Владимира Путина по Украине и Крыму. О том, может ли истинный музыкант поддерживать войну, мой коллега Валентин Барышников побеседовал с дирижером Львом Маркизом. Маркиз родился в 1930 году, ребенком остался без отца, которого посадили при Сталине, подростком с матерью оказался на войне в прифронтовом госпитале. После войны стал скрипачом, потом дирижером. В начале 80-х годов прошлого века эмигрировал из Советского Союза, возглавлял оркестры в Нидерландах и Швейцарии. Нынешняя беседа застала его в Грузии, где он репетировал с молодыми музыкантами.
Мацуев – превосходный пианист, виртуоз, без сомнения. Безусловно, профессионал в смысле рояля высокого класса. Но я абсолютно не соглашусь, что он замечательный музыкант, потому что для меня это ничего общего с замечательным музыкантом не имеет. Так что мое отношение ко всей проблеме, оно скорее можно выразить очень коротко. Понимаете, вот если вы меня спросите, вот пошел бы я вот так протестовать, я бы не пошел протестовать, потому что меня Мацуев просто не интересует. Я скорее сказал бы, что меня раздражает и удивляет, как люди на Западе идут на концерт на него как на музыканта. Вот это меня, скажем, раздражает. А то, что Мацуев там что-то подписал, и то, что Мацуев играет на каких-то идиотских представлениях на Олимпиаде и прочее, для меня это антимузыкант абсолютно. Это фигуры меня совершенно не могут интересовать ни в какой степени, как музыканты. Только всего. И он не одинок, надо сказать. Среди музыкантов можно назвать еще несколько фамилий, которые примерно занимают в моем представлении такую же позицию.
Манифестанты, они, надо сказать, как на работу почти ходят, и концерты, у которых они протестуют, это, в принципе, я могу перечислить. Это Гергиев, это Спиваков, это все люди в том же списке. Башмет, они музыканты?
Конечно, они музыканты. Они музыканты, и Спиваков, и Башмет очень талантливые люди, очень талантливые музыканты и очень высокого класса профессионалы в своем роде. Понимаете, например, Башмет как альтист и Спиваков как скрипач раньше. Как дирижеры, скажем, с моей точки зрения, они абсолютно не представляют никакого интереса. Абсолютно, то есть нулевой интерес с точки зрения настоящей музыки и настоящих дирижеров. Гергиев, конечно, феноменально одаренный человек, не только как дирижер, но и как организатор, менеджер, который, наверное, практически, вот если отбросить все, так сказать, какие-то «но» и прочее, наверное, то, что он там делал с Мариинским театром и прочее, в этом есть, наверное, какие-то положительные вещи все. Но назвать этих людей таких, скажем, выдающимися дирижерами или музыкантами, которые меня привлекают, я никак не могу. Кроме того, как это не звучит, может быть, высокопарно, все-таки чисто, так сказать, человеческая позиция людей, которые подписали вот эти письма и относятся к этой проблеме вот таким образом, она не может не сказаться на музыке. Абсолютно нет. Это невозможно.
Вы действительно считаете, что гражданская или политическая позиция может влиять на качество музыканта как музыканта?
Значит, я только бы не стал это выражать словами как гражданско-политическая позиция, потому что для меня позиция многих теперешних российских представителей, скажем, культурного мира, артистического и музыкального, художественного и прочее, позиция определенная в отношении определенных ситуаций вообще в стране и в мире, я бы не назвал ее гражданско-политической, я бы ее назвал просто компромиссной, если говорить с прямым текстом, скажем, позиция представителей того же артистического мира, режиссеров, музыкантов, дирижеров и так далее, которые, по моему представлению, абсолютно далека от искренней гражданской политической позиции, а основана только на каких-то локальных, так сказать, интересах и вопросах, так сказать, карьерной выгоды, это не гражданская политическая позиция. И поэтому, как всегда, в таких случаях на личность этих людей, конечно, это накладывает очень серьезный отпечаток.
Вы говорите фактически, если я правильно понимаю, вот о чем, что есть человеческая личность, и то, какова эта личность, каковы ее масштабы, это влияет на то, как он играет, то, как он дирижирует.
Это не влияет, скажем, на качество игры. Хотя, так сказать, есть очень многие компоненты, которые влияют на качество игры, но это не имеет прямой связи с его позицией, скажем, в данной ситуации. Да? Но когда человек, так сказать, а с моей точки зрения и так и есть, когда, скажем, личность продает себя за, так сказать, совершенно известного рода благо и отношение высших чинов к себе, к своему оркестру, театру и прочее. Это компромисс, который не обходится даром. Люди начинают делать то, что от них требуют, то, что они от них хотят. И вы заметите, что вот все упомянутые личности, они начинают заниматься какими-то очень странными, скажем, вещами, всякие идиотские музыкальные программы на Олимпиаде или там, скажем, на телевидении. И они начинают делать вещи, которые никакого отношения к искусству и к музыке не имеют. А подлинные музыканты никогда это себе не позволят. И они просто не смогут. Когда-то в сталинское время была ситуация, когда любой такой слабейший поступок неповиновения мог закончиться тюрьмой, колымой или расстрелом. Сейчас все эти люди, они живут прекрасно. Считаешь, они в Советском Союзе просто, они в России сейчас достигли идеальной для себя ситуации. Понимаете, они могут зарабатывать колоссальные деньги, они идут на все компромиссы, они могут быть за границей и прочее, прочее. Они все могут, абсолютно. Они живут гораздо лучше, чем большие музыканты на Западе, понимаете? Потому что большие музыканты на Западе не получают никаких привилегий. Это вообще невозможно. А что касается вообще общей ситуации, напоминающей Советский Союз, ситуация, в которой во главе оркестра, скажем, десятилетиями стоит один и тот же дирижер, который превращается в диктатора. Вот смотрите, все оркестры, вот оркестр Ленинградской филармонии Тимирканов, Мариинский театр Гергиев, Башмет со своим оркестром, Спиваков со своим оркестром и так далее. В оркестрах они по-прежнему рабы, абсолютно. Они зависят целиком от персоны, которая стоит над ними, и которые имеют покровительство в большей или меньшей степени персоны, которая стоит выше всех. Эта персона дает грант этому, дает грант этому, дирижер за это подписывает или одобряет, или делает вид, что он не подписал и так далее. Но это совершенно ясно, как божий день, понимаете? И это все одно и то же. Это только приняло несколько иные формы, понимаете? Раньше, скажем, главный дирижер оркестра, он не мог быть мультимиллионером, а сейчас он может быть мультимиллионером, потому что ему открыты, так сказать, все возможности.
С дирижером Львом Маркизом беседовал мой коллега Валентин Барышников. В заключении программы «Время свободы» представлю вам очередной выпуск архивного проекта моего коллеги Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад.
Передача «День политзаключенного» как традиция. Впервые в эфире 29 октября 96-го года.
Говорит радио «Свобода». 30 октября 1974 года в Советском Союзе был впервые, разумеется, неофициально, отмечен День политзаключенного. Он отмечается и сегодня в постсоветской России, где политзаключенных нет, а традиция, которую поддерживают общество «Мемориал», Московская Хельсинская группа, Центр имени Андрея Сахарова, еще несколько общественных организаций и сами бывшие узники совести, традиция остается. День политзаключенного. Что эта традиция означает? Об этом передача, которую подготовила и ведет Людмила Алексеева.
Все, кто жил в Советском Союзе, помнят. Тогда была страсть устраивать особые дни по профессиям и вообще по принадлежности к какой-либо группе населения. Но заметьте, не было среди этих многочисленных дней дня инвалида, дня пенсионера, дня сирот. То есть тех категорий граждан, которые более всего нуждаются в привлечении внимания к их нуждам. Разумеется, не было в советском календаре и дня политического заключенного, уже хотя бы потому, что государство не признавало даже факта существования такой категории граждан, а политзаключенные были и в огромном числе буквально с первых часов установления власти большевиков.
Первыми политзаключенными стали члены Временного правительства России, свергнутого большевиками. Члены этого правительства были арестованы сразу после захвата Зимнего дворца в ночь с 25 на 26 октября 1917 года. И с этого момента политические заключенные не переводились почти до самого конца советской власти. Их освобождение произошло в течение 87-88 года.
Кто же были эти люди, советские политические заключенные, то есть попавшие в заключение не за уголовные преступления, а по идеологическим или политическим мотивам? Их состав менялся в разные периоды советской истории.
В 20-х, начале 30-х годов были среди них активные противники еще не укрепившейся советской власти. Но они тонули среди попавших в заключение только лишь по социальной принадлежности. В этот первый набор входили дворяне, купцы, промышленники, священники, офицеры, а также учителя, врачи, писатели, художники, поэты.
В общем, белая кость с точки зрения новых хозяев жизни. Большинство этих заключенных не имело каких-либо политических взглядов. Их можно назвать политическими заключенными лишь условно, как людей, осужденных по политическим соображениям, не в силу своей деятельности или убеждений, но в силу особой свирепости режима. Они были не его противниками, они были его жертвами. К жертвам режима, безусловно, относится и мощнейшее пополнение мест заключения конца 20-х годов – крестьянское.
В этом многомиллионном потоке были не только богатые крестьяне. Их в стране вообще было немного, но и среднего достатка, и даже бедняки, хотя советская власть того периода называла себя рабоче-крестьянской властью.
Прополов все слои советского общества, режим принялся за своих сторонников.
В 30-е годы репрессии почти полностью уничтожили тех, кто завоевал большевикам властные позиции, так называемую «Ленинскую гвардию». Крупные деятели большевистской революции почти все были расстреляны, а их семьи, друзья и просто знакомые пополнили лагеря.
В 40-е годы новый массовый приток в места заключения.
Это были военнослужащие, попавшие во время войны с Германией в плен к противнику, жители оккупированных территорий, а кроме того, отдельные люди и группы из всех слоев населения, партийные работники, писатели, врачи, в том числе кремлевской больницы, ученые, генетики, кибернетики и так далее, и так далее.
И так до самой смерти Сталина в марте 1953 года. Сколько их было, жертв политических репрессий этого невиданного по жестокости режима? Точная их численность вряд ли будет когда-либо определена, и разброс в подсчетах колоссальный.
Александр Солженицын в своем художественном исследовании «Архипелаг ГУЛАГ» говорит о 60 миллионах пострадавших от советской власти при Сталине, включая в это число не только убитых и загнанных в тюрьмы и лагеря, но и ссыльных, и спецпоселенцев, и, возможно, еще какие-то категории населения.
Более точные данные стали известны уже в 90-е годы. После провала путча ГКЧП была создана комиссия Верховного Совета по рассекречиванию архивов КГБ. Комиссия эта, увы, закончила свое существование, так и не выполнив этой задачи. Но входившие в нее сотрудники общественной научно-просветительской организации «Мемориал» получили на какое-то время доступ к архивам КГБ и успели кое-что выяснить.
По статистике Министерства госбезопасности с 21 по 53 год, то есть в годы сталинского террора, с формулировкой «за контрреволюционные преступления» было осуждено около 4 миллионов человек. Эта цифра включает и расстрелянных, и отправленных в лагеря, но не включает ссыльных и спецпоселенцев.
Еще несколько цифр.
В начале 1953 года в местах заключения содержалось около 2,5 миллионов человек. Согласно прикидке сотрудников мемориала, осужденные по политическим статьям составляли тогда примерно треть всех находившихся в местах заключения.
Политических начали освобождать в 1954 году, и большинство тех, кто дожил до этих дней, были освобождены. Но значительная часть политзеков осталась до сих отсиживать свои сроки. Их свезли в созданные в Мордовии политические лагеря системы Дубров-Лага, а затем и под Пермью. И лагеря эти постоянно пополнялись, хоть и не так интенсивно, как при Сталине.
Новое пополнение давали верующие разных вероисповеданий, участники подпольных кружков и организаций, советские граждане, пытавшиеся бежать за границу, авторы и распространители самиздата, появившегося как раз в это время, и просто неосторожные в высказываниях люди.
Качественные изменения в составе заключенных политических лагерей можно сформулировать так. Прежде жертвой политических репрессий мог стать каждый житель СССР, включая ярых сторонников режима и его верных слуг. После смерти Сталина политическими заключенными становились люди, имевшие убеждения, которые не нравились режиму, и так или иначе действовавшие ненасильственными методами в соответствии с этими убеждениями. Исходя из этого, численность арестов по политическим мотивам в 50-е годы резко снизилась. Теперь можно представить их численность благодаря тому, что с 93-го года сотрудники мемориала получили доступ к архивам, проливавшим свет на этот вопрос.
Вы слушали фрагмент программы, посвященной Дню политзаключенного в России. Ее вела глава Московской хетинской группы Людмила Алексеева. Программа вышла в эфир 20 лет назад, 29 октября 1996 года. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать ежедневно по будним дням в 12 часов по московскому времени. Выпуски повторяются в 17 часов и в 6 часов утра на следующий день. Последние выпуски можно найти и прослушать и на нашем сайте www.svoboda.org. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Его продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.